Мы продолжаем изучение статьи Бааля Сулама «Наука Каббала и философия», страница 176, заголовок «Источник души». Пожалуйста. Источник души. Все духовное воспринимается нами как сила, отделенная от тела. И поэтому у него нет никакого материального образа. Однако оно является отдельным свойством и полностью отделено от материального мира. И если так, каким же образом оно может привести в движение нечто материальное, не говоря уже о том, чтобы породить нечто материальное? Ведь у духовного нет никакого отношения, с помощью которого можно было бы достичь контакта с материальным. Это значит, мы в общем счете исследуем природу своими телом в соответствии с нашими возможностями. Когда мы изучаем науку Каббала, мы изучаем причинно-следственную связь. Все выходит из какого-то одного принципа, одной силы, его желание наслаждать творение с программой. И оттуда непрерывным образом, непрерывным, непрекращающимся, постоянно, четко нисходят все действия. И эти действия — это силовые действия силы, эта сила действует, наслаждение творений, сила отдачи на ту точку, которую он сотворил, сущий из ничего, и развивает эту точку, пока она не приходит к конечной цели, заданной, установленной заранее. И в этом процессе у нас есть очень-очень много ступеней. И на ступенях есть последовательность. Каждый нижний выходит из высшего, каждый нижний действует по отношению к высшему, каждый высший занимается, заботится о нижнем. И есть связь между ступенями различными. Все ктарим, все хохмот, бинот, зарампины, малхуты связаны друг с другом в соответствии с их характерами, их свойствами. Но каждый получает от своей высшей смежной ступени. И несмотря на то, что он должен получать, скажем, зарампин получает от бины. Но что получает? Но он получает то, что нужно полагается Зарампину. А что полагается Зарампину? Зарампину полагается свет Хасадим по свечению Хохма. То, что полагается ему от Зарампина, который находится на более высокой ступени. И он по отношению к той самому Зарампину на более высокой ступени находится на расстоянии в 10 сферот. То есть, с одной стороны, все получают, все ктарим, каждый кетер получает от высшего кетера. Хохмы, каждая хохма от высшей хохмы, бина от высшей бины и так далее. То есть, если у нас здесь есть начало буковки Юд, буква Юд, Кей, Вав, Кей, то мы потом делим все творение на миры, Ак, Ацилут, Брия, Ецера, Асия, то мы говорим во всех них. У нас есть, скажем, от начала буковки Юд есть Кетер и так далее. Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. И они все связаны вот так вот и передают друг другу. Но как они передают друг другу? Как может начало буковки Юд или Юд, Кетер, Вак, передать Кетеру Ацилут? Только через Авая, который есть между ними. То есть через весь мир Адам Кадмон должен пройти свет, и когда он приходит вниз, то тогда он возвращается уже как отраженный свет и приходит вниз в виде Кетера де Ацилут. И так далее. То есть, с одной стороны, есть передача свойства от кетера к кетеру, от хохмы к хохме. А с другой стороны, есть процесс, как проходит свет. Как он проходит через все ступени. Одно как бы не относится к другому. Это как свет проходит через зеленое стекло, так это все зеленое. Через красное стекло, так все красное. Все зависит от кли, который все там воспринимает. Вопрос в том, вопрос следующий. Мы также изучаем, у нас есть 10 сферот, скажем, и это высший. И он передает себя нижнему. Что-то нижнему в 10 сферот нижнего, так Малхут высшего становится кетером нижнего. Что значит становится кетером нижнего? То есть она меняет свое функционирование от получения в себя, в отдачу. И это означает, что она становится, превращается. То есть от получающего в отдающего, это ведь расстояние бесконечность. И это то, что происходит с Малхут. Поэтому здесь есть очень много понятия, о которых мы можем здесь говорить. Но вопрос очень простой, более связанный. Давайте свяжем его с тем, что говорит нам здесь Бааль Сулам. А он говорит так. Наша проблема не в том, как в духовном, что в духовном они связаны друг с другом, а в том, что как они приходят на материальные ступени. То есть после всех этих ступеней у нас есть еще одна ступень, которая называется материальной. Вот это материальное тоже ведь делится на неживое, растительное, животное, говорящее. И начало буковки Юд — это корень всего. И как бы он также должен получать от духовных миров, которые заканчиваются, скажем, вот здесь, вот здесь махсом. Между мирами. Этот мир. Есть между ними связь или нет? А если есть связь, то как это все укладывается вместе? Потому что здесь связь между частями духовными, в духовном. Это связь между теми же типами авиют, масах, света, а здесь наоборот, здесь авиют без масаха. Так есть связи или нет? Так он говорит так, он говорит в другом месте, мы это читали, изучали. Он говорит, что, конечно же, связь есть, только скрыта. Если здесь, в материальном, в духовном связь раскрытая, то здесь связь скрытая. Скрыта. Почему? Потому что те, кто находится в материальном, не видят связь, не видят эту связь, не могут раскрыть в своих келим в соответствии с нехваткой соответствия между кли и ступенями, но по отношению к духовному такого не существует вообще. Отсутствие связи. И вообще, по отношению к духовному, материальный не существует, а только к тому, кто находится в материальном, только по отношению к нему, есть неисправленные кели. Как написано, каждый критикующий критикует в соответствии со своими недостатками, а когда приводит себя в соответствие, видит свой, видит мир исправленным. Так раскрывается ему. Не раскрываются ему какие-то там духовные миры. Что такое духовные миры? Раскрывается ему в тех же самых килим, а раскрываются исправленные связи. И получается, что связь выявляется для того, кто постигает. Пойдем Заголовок «Кислородная основа». Однако на самом деле сила сама по себе является настоящей материей, не меньше, чем вся остальная материя реального мира. И несмотря на то, что она не обладает образом, приемлемым для восприятия человеческими органами чувств, это не понижает ценности материи, которая является силой. Возьмем молекулы кислорода, которые входят в состав большинства материалов в мире. Если взять бутылку с чистым кислородом, когда он не взаимодействует с другим материалом, то ведь это выглядит так, будто бутылка совершенно пуста. Его невозможно уловить, поскольку он находится в газообразном состоянии. Нельзя управлять им руками, ощущать, и он невидим для глаза. То есть по отношению к нашим органам чувств это не открыто. По отношению к нашим органам чувств. Если бы мы видели силы, то, конечно, мы бы видели все эти вещи. Тогда внешнее облачение, как неживое, растительное, животное, говорящее, или газ, твердое, жидкое состояние, плазма, неважно. Это бы не влияло, мы бы тогда воспринимали не материал, мы бы воспринимали сущность материи. Сущность имеется в виду сила, которая их держит. И тогда для нас это бы не исчезало, не скрывалось. Мы бы просто чувствовали разницу в силах. И только. А так мы в наших органах ощущения не можем воспринимать эти вещи. Или в наших органах не видна нами связь между жидким и газом и твердым телом. Если мы вытащим пробку из бутылки и понюхаем его, то не обнаружим никакого запаха. А если попробуем его, не найдем в нем никакого вкуса. А если установим на весы, он не будет весить больше, чем пустая бутылка. Так же и водород. У него нет вкуса, запаха или веса. Но если соединить эти два вещества, они немедленно превратятся в жидкость. И это уже вода, пригодная для питья, обладающая вкусом и весом. А если добавить воду в негашенную известь, то вода немедленно впитается в известь, и жидкость станет твердым веществом, как и сама известь. То, что не было сначала твердым, становится твердым. То есть переход из различных форм материи, это так нам представляется случайным. Не то, что эти основы, элементы в чем-то меняются. Но по отношению к нам так раскрывается вот эта смесь. Таким образом, химические элементы, кислород и водород, которые совершенно невозможно ощутить, в соответствии с нашими органами, превращаются в твердое вещество по отношению к нашим ощущениям. В соответствии с этим, как же можно что-то определить и сказать о силах, действующих в природе, которые не являются материей? Но все это только потому, что не подлежит познанию через ощущения, наши ощущения. То есть и раньше было, и также не воспринималось, но за счет каких-то внешних действий мы их все-таки, да, воспринимаем. Но так, или с помощью приборов, а не приборов, так скажем, каким-то через химическое действие вдруг раскрывается. Но ведь эта же вещь существовала раньше или нет? Вне наших органов ощущения. Откуда я знаю, что это вне наших органов ощущения существовало? Да потому что потом раскрылось. А если бы не раскрылось, да я бы и не знал, что это существовало, и вообще бы не мог бы даже различить в этом ничего. А обнаружить его. То есть мы говорим о раскрытии только в органах ощущения.
Ведь мы ясно видим, что большинство ощущаемых материалов в действительности изначально построены на основе кислорода, которые человеческие органы чувства воспринять и ощутить не способны. И мало того, даже ощущаемая реальность, твердые и жидкие тела, безусловно постижимые в нашем реальном мире, могут превращаться при нагреве в воздух и пар, а газы, охлажденные до определенной температуры, могут стать твердым веществом. То есть так мы чувствуем материал относительно нас, так устроенных, так как есть охлаждение и нагревание при определенной температуре, это могут испаряться при определенной температуре, могут связываться, затвердевать. Так далее относительно чувств человека. Шевич, это же не политика, что ты спрашиваешь? Если есть килим, если все воспринимается моими килим, мы говорим только относительно килим творения, у нас нету возможности говорить относительно кого-то другого. Может быть, ты какой-то инопланетянин, я не знаю. Выходит, что есть как бы два типа килим. Одно кли, в котором это определяется вообще, что это кислород или водород. Секундочку, это не кли. Есть что-то, что я называю водород, и есть что-то, это то, что раскрывается в твоих килим. Ну, я называю это кли. Не то, что это сами по себе килим. Есть какая-то закономерность, согласно которой я называю что-то водородом, что-то кислородом. Какое-то явление я называю кислородом, другое явление называю водородом. Кроме того, есть закономерность, которая определяет, когда это будет выглядеть как твердое, жидкое, когда это соединяется вместе. Это тоже относительно моих килим, правильно. Но это как бы два совершенно разных уровня закономерности в килим. Есть какие-то... Это накопление сил, которые называются водород и кислород, относительно моего состояния, когда они соединяются вместе, порождают в моем состоянии возможность раскрыть их как нечто третье, твердое или жидкое. Так в чем разница между законами, что будет водородом, кислородом и углеводом, или тем, что определяет твердое, жидкое и газообразное? Это два разных уровня, как бы. Ну и что? Так я спрашиваю, Боже, какие... Почему в кли есть два разных уровня? Подожди, какие разные уровни? Одно от взаимовключения, а другое от раскрытия самих свойств. У нас нету больше этого. Ты не усложняй. У нас есть одно кли. Ты в этом кли составляешь и разъединяешь, разбираешь. Ты всего лишь играешься свойствами своего кли. И с этими свойствами ты один раз углубляешься в сами свойства, в другой раз между соединением и сочетанием между ними обнаруживаешь что-то новое, как они работают в сочетаниях. Но все-таки, допустим, в кислороде есть что-то, что делает его кислородом. Неважно в каких... Нет, это только относительно меня так называется кислородом. Я не знаю, что происходит вне меня. Я даже не могу назвать то, что находится вне меня. Не иди в... Поэтому так я раскрываю, что это газ, что это кислород. Я раскрою его по-другому. Да, если я изменюсь, я раскрою его по-другому. Как раскрывает его вне меня, не могу сказать. Вообще. Вообще ли он существует вне меня? Он всегда существует только в моих килим. Я никогда не исследовал его вне себя. Но если он будет жидкостью или твердым веществом, или если у меня будут какие-то приборы, он останется всегда кислородом. Относительно меня он останется всегда кислородом в различных модификациях, в различных своих образах. Своих, он останется кислородом, потому что так я устанавливаю, определяю в своем кли. Мое кли может измениться немножко, тут и там. И тогда я скажу, этот кислород изменяется. Вдруг он охладел и стал твердым, испарился, снова стал газом, жидкостью. Я приземляюсь на какую-то другую планету, и там кислород, кислородные реки, допустим. Ну что, это относительно моих чувств так. Но это пока еще все-таки кислород. Так он раскрывается во мне. Вся таблица этих элементов так раскрывается во мне. Связь между ними. Все это в моих килим, я проверяю. Не может быть, чтобы было что-то вне меня, я не знаю. Вся Вселенная относительно меня. Все относительно меня. Давай прекратим. Это просто... Нам нельзя заниматься чем-то кроме этого. Это уже философия, это уже вторая сторона. Вопрос... Понятно, что все внутри меня. Вопрос, почему внутри меня есть вещи абсолютные. Об этом вопрос. Потому что это мое кли. Юд кей вав кей. Отпечатано абсолютно, и когда оно делится на детали и еще детали, ютки и вав своего, это тоже все абсолютно, мое кли, это мое кли. Оно разделено, оно детерминистично, оно порядково, причины и следствия. Есть форма в начале его развития, то есть в состоянии, когда я, еще до того, как я знаю его, есть у него форма, которая представляется мне, как я его знаю, как я с ним работаю, и как я вхожу в осознание его. Все. Что касается меня относительно природы, это осознание, насколько я участвую в том, что раскрывается там, насколько я с помощью изменения в себе, в участия, могу получить различные результаты. Только в отношении различным я получаю разные результаты. Вот и все, то, что я делаю. Гилад, где я вижу здесь, на каком примере, что мое изменение моего отношения меняет действительность? Меняет мое восприятие? Он не углубляется в это. Он говорит, что в нашем мире мы видим, что каждый материал у нас, который представляется нам газом или жидкостью, или твердообразным, или плазмой, есть четыре вида материала. Огонь, то, что называется, да? Огонь, вода, дух и пепел, прах. Все эти материалы только относительно нас. Так. Выглядит. И чтобы мы не запутались, что мы чувствуем или не чувствуем в наших органах ощущения, и от этого меняется материал. Нет, его представление относительно нас меняется. Поэтому это зависит от тех условий, которые есть у нас на земном шаре, в нашей жизни. Так мы привычны, поэтому так мы определили, что это твердое, это жидкое, это газообразное. Если бы мы жили, допустим, в минус 200 градусов, у нас было бы что-нибудь другое. Или плюс 5000 градусов, то было бы что-то другое также. Надо понимать, что это не меняет ту силу, которая находится внутри этих основ. Да. Я говорю о тех силах, которые и скрыты от нашего восприятия. Они скрываются, раскрываются относительно нас, но они существуют постоянно, без всякой связи с нами. Мы не можем о них говорить. И поэтому стоит нам говорить о силе, которая действует, а не о материале, который находится. Потому что материал, который находится, это случайность. Это он, в принципе, и хочет сказать. Так что же меняется у каббалиста, когда перед ним раскрывается все? Силы. Он видит силы. Он видит качества, свойства, а не облачение. То есть он видит облачение. Пять наших органов чувств не исчезают. Они неживого уровня, они не меняются. Но он относится к силам. Так что же изменяется в нем, что позволяет ему видеть силы, говорит Гилад? Изменяется в нем кли, рождается в нем новая кли, которая раскрывает силу. Из того, что он не отождествляет себя с результатом. Почему он не отождествляет себя с результатом? Результат не исчезает. Он продолжает оставаться физиком или химиком, допустим, вместе с тем каббалистом. Это не противоречит? Это он раскрывает в одних килим, а это раскрывает в других килим. И с помощью сил химических или физических он строит еще, создает еще какие-то материалы, механизмы. Так что же меняется в нем для того, чтобы он начал видеть силы? Меняется его кли, потому что он переходит от уровня материала к уровню сил. Также он может и сказать тебе, в чем должны измениться силы для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы изменились в материале с жидкости на газ. Ну, давай продолжим. Мы продолжаем со строчки в «Имкен». Если так, то можно лишь удивляться, как есть у тебя дающий то, чего у него нет. Ведь мы ясно видели, что все ощущаемые картины происходят от основ, которые невозможно ощутить, и которые не являются материалами, существующими ради самих себя. И потому все зафиксированные картины, знакомые нам, с помощью которых мы определяем материалы, непостоянны и не существуют в силу своих собственных основ. Форма их является производной от таких воздействий, как тепло и холод. Итак, основа материи – это сила, заключенная в ней. Однако силы все еще не существуют для нас сами по себе, как химические элементы. Возможно, когда-нибудь раскроется нам и их сущность сама по себе. Так же, как были обнаружены нами химические элементы только за последнее время. И мы действительно, согласно науке нашей, все больше и больше относимся к силам, которые стоят за материей, углубляемся в атомы, в субатомы, в мельчайшие частицы, когда мы исследуем, мы начинаем относиться к энергии их, к таким параметрам, которые все меньше и меньше относятся к самой материи, а мы приближаемся к силам. И в речи, и в исследовании мы всего лишь хотим знать силу действующую, а материал, облачающий, уже ясно всем, что он должен изменяться. Его внешняя форма, внешнее проявление. Иран. Так может быть, теоретически в ученом исследовании придут к тому, что действительность основана на двух силах, положительной и отрицательной, или материал и свет, придут к тому, что желание получать с пяти органами чувств представляется как отдачей, могут ли достичь состояния, что ученые откроют, что во всем есть только лишь сила отдачи и сила получения? Так раскрывают это? Есть что-то кроме плюса и минуса, давления и недостатка давления? То есть две силы противоположных есть всегда в природе, и без сочетания между ними ничего не может развиваться и существовать. Это раскрывает, так что из этого? Раскрыли, что дальше? Так каково же раскрытие каббалиста сверх этого? Каббалист постигает из своего исследования слияние с корнем, с Творцом. Все остальное ученые могут раскрыть. Цель творения в том мире, в котором он может отождествить себя с ней, это то, что он раскрывает. Это вообще не в их исследованиях. Они не способны к этому. Они могут спросить, да, кто не спрашивает о цели. Но это они не способны исследовать. Для этого нет килим в человеке, кроме экрана и отраженного света. И поэтому это уже наука Каббала. Тебе нужна здесь, а не физика. Да. Сейчас я открыл в научном исследовании, что единственная сила, запускающая всю действительность, это положительная сила, сила отдачи. Она запускает все, это истина. Я согласен с ней сердцем и душой. Ты сейчас говоришь как ученый или как кто? Откуда ты знаешь? Ну, допустим, я исследовал, пришел к выводу, раскрыл. Что ты раскрыл? Ты раскрыл силы, плюс и минус. Ну да. И следующий этап, допустим, в моем исследовании, что я открою положительную силу, которая запускает этот плюс и минус. Откуда ты знаешь? Какими килим ты это раскроешь? У тебя нет килим этих. Эти килим — это уже экран и отраженный свет. Как ты можешь раскрыть шорош? Почему? Только в соответствии с подобием свойств ты раскрываешь что-то. Ты спрашиваешь так: почему из моих килим я прихожу к подобию свойств раскрыть две силы, позитивную и негативную, допустим, в творении? Почему, исходя из этих двух сил, которые раскрываются в творении, я не могу прийти к шорош, к корню творения? Потому что две этих силы действуют в материале, а шорош в материале не действует.
Корень не действует в материале. Чтобы достичь корня, ты должен быть с ним в совпадении свойств, а не с его действиями в материи. В соответствии с его действиями по материале мы, конечно, находимся в соответствии. Я чувствую, что происходит со мной. Я строю для этого килим. Я раскрываю в себе, в своих килим, различные категории. Я уподобляю себя материи. Так в этом я раскрываю все. Я могу достичь 100% познания в силах действующих материи. Нет проблем. Наука в этом не находится в кризисе. В кризисе находится наше отношение к науке. В кризисе наше отчаяние от науки, которое не обеспечивает нам вот это знание. Откуда все это? Ради чего все это? И это все заложено в силах до материи. А для этого у нас нет естественных килим. К ним мы можем пойти только в совпадении свойств за счет исправления. Мне нужна наука Каббала. Группа. Все эти средства, которыми мы пренебрегаем. Каждый ученый раскрывает, как он может быть в подобии свойств с материей. Силы, которые действуют в материи, но только в материи. И на самом деле приходят. Говорят, что следующий этап человечество будет эпоха информации. И в этом основное. На бирже тебе будут показывать тебе информацию. У тебя будут акции не по поводу газа, нефти, а по поводу информации. То есть из сил мы уже поднимемся на еще более высокую как бы ступень. Информация, но не наша информация, которая связывает нам частицы материи, а по отношению к самой информации, не облаченной в материал. Информация. но мы... Это на самом деле очень большая ступень в исследованиях человеческих. Но выше этого мы не сможем подняться. Выше этого уже... Тебе надо выйти из материала. Как ты можешь? Ты не способен. То есть тебе надо привести себя в соответствие к чему-то, что находится вне этого. Откуда ты будешь знать? Если бы это не раскрылось свыше Аврааму и так далее, каббалистам, вот эта возможность прийти к совпадению свойств с чем-то, что действует выше материала, до материи, мы бы никогда этого и не знали. Это то, что раскрылась методика, как найти что-то, не имеющее места. Не имеющее места. Несуществующее. Где мы? Заголовок «Сила, равная в духовном и материальном». Гилад Шадмон, что это за такая информация, не облаченная в материал? Информация. Информация, облаченная в материал. В чем облаченная? Ну, мы говорим о чем-то специфическом. Да, ты правильно. Иначе мы вообще не могли бы говорить об информации. Но не облаченная таким образом, чтобы я мог сказать, что это может быть, скажем, как нечто абстрактное, как математика. Что такое два? Облачено в материал? Нет. Так это информация или нет? Информация. Информация. Это может быть два яблока, это может быть два человека, да и не важно что. Не облачено в материю. Кроме математики, какая есть еще информация? Да любая информация может быть в таком виде. Но это не важно. Я еще раз говорю тебе. И это не дает нам, это же не духовное. Это не духовное, это силы, о которых ты можешь говорить, но просто так у них самих. Просто они облачены во что-то, и ты за это можешь зацепиться. Но выше этих сил, выше информации, это мы уже абсолютно не можем даже познать, что есть такое. Поэтому я говорю, проблема не в самой науке. И мы вовсе не отчаялись от науки. Мы отчаялись от того, что с помощью науки мы знаем, что мы не достигнем ничего хорошего для нас. Прежде чем закончится наука, а она не закончится, можно еще исследовать миллионы лет всю природу, и материю нам будет достаточно чего открывать. И это все не кончится. Но мы уже знаем, это не обеспечит нам наши килим это не наполнит. Надо ответить на вопрос, почему мы уже сейчас получаем от этого всего отчаяние. Ведь это же еще не закончилось. Скажи, через миллион лет, когда ты приходишь к концу. А вопрос дело в том, что нет конца, с одной стороны. А с другой стороны, на какое утоление ты пришел, на какое состояние голоду ты пришел, что ты видишь, что наука не способна обеспечить тебе твоей душевной, духовной части. Ну, мы еще будем говорить об этом. Почему у человека есть вдруг такое отношение к науке? Потому что раньше, с помощью науки, он думал, он наполнит свои потребности к деньгам, познанию, почету, и деньги, почет, знания наполнят ему внутренние желания. А ведь желание не к деньгам, почету, а к наполнению. Мы ведь, в общем, в конечном счете, хотим наполнения. Но сейчас я уже знаю, что наука может дать мне и деньги, и славу, и познание безгранично. Но я уже не наполняюсь этим. Это облачение для меня скрылось. Оно уже перестало быть облачением. И поэтому наука стала для меня совсем не средством для счастья. Она может дать мне все, что я хочу. Да я-то не хочу. Это не наполнять. Да, будет у нас еще много вещей в этом мире, удобных, приятных. Но это не наполняет конечно, не наполнит в конечном счете меня. Поэтому, прежде чем закончится наука, а наука не закончится, она не может закончиться. Я уже отбрасываю ее и уже отчаиваюсь. Поэтому мы всегда говорим, кризис в науке. Это кризис не в науке, это кризис в нашем отношении к ней. Поэтому надо очень аккуратно, не всегда получается. Есть время для объяснить это. Ела, так можно сказать, чтобы должна поменяться цель науки, а не ее результаты. Цель науки раскрыть человеку первое. Определенная, в определенной мере закономерность в материи, так чтобы он мог подняться над материей к силам и от материальных сил к духовным силам, чтобы у него была какая-то платформа, чтобы выскочить в духовное понимание, чтобы он увидел в виде корня и ветви связи, как говорят каббалисты, который, прежде чем приходит к науке каббала, должен вооружиться семью науками основными, потому что это дает ему основу. Из нижнего будем учить высшее. С другой стороны, что, кроме того, что есть у тебя эти килим, и само отчаяние, четкое понимание, что эти килим сами по себе на той ступени, на которой ты их изучал и занимался ими, не наполнит тебя. А ты приобрел? Хорошо. Теперь это поможет тебе побольше, может быть, понимать духовное. Можно ли воспринять духовное без этих понимания? Можно. Можно ли прийти к гмартикуну и не знать 2 плюс 2? Можно. Но это зависит от типа души. Есть души, которые обязаны знать причины и корни. А есть души, которые идут к гмартикуну, к конечному исправлению без этого. Это зависит от того места души в общей системе. Есть такие, которые просто обязаны знать до последней детали, просто вот по их роли во всей системе. Мы переходим к заголовку «Сила, равная в духовном и материальном». Одним словом, все эти названия, данные исходя из картин материи, являются абсолютно выдуманными. Они даны, исходя из чувственного восприятия в пяти наших органах чувств, непостоянны и не существуют сами по себе. А с другой стороны, любое определение силы, которое мы даем, отрицая ее связь с материей, также надумано. Но до тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы должны считаться только с конкретной действительностью. Другими словами, все материальные действия, которые мы видим и ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совершающим их и понимать, что он так же, как и действие, в основе своей имеет материю. И если бы не это, невозможно было бы достичь его. И нужно знать, что источник всей этой путаницы в различиях между действующей силой и действием находится в формальной философии, затрудняющейся доказать связь между действующим в духовном и действием в материальном. И потому пришли к искаженным предположениям, подобным описанным выше, тогда как каббале все это не нужно. У вас есть вопросы или нету? Муша, я хотел спросить о силах, как ненависть, почет, любовь. Это где? В пяти моих органах чувствах? Где это? Если нет у меня осязания, нет у меня обоняния, я могу чувствовать же эти силы? Я же могу чувствовать эти силы? Что это за клей, который это все воспринимает? Ты говоришь сейчас о твоих ощущениях ненависти, любви, гнев, раздражение,
Это является твоим впечатлением о каких-то внутренних или внешних явлениях, неважно каких. Это не то, что ты получаешь извне гнев. Это твое внутреннее проявление. На что-то известное или неизвестное, неважно. Это не то, что получаешь извне. Тебе кажется, что получаешь извне какое-то воздействие на себя. Это относится к твоим внутренним свойствам, к реакциям, к воодушевлениям. Это внутри кли ощущается как результат наполнения или недостатка наполнения в кли. Вот и все. Любовь — это не та сила, которую могу получить извне. Получить любовь извне, я не знаю, что это значит, получить любовь извне. Я прихожу к какому-нибудь там киоску и говорю, дайте мне баллон любви. Как это возможно? Как можно снаружи? Любовь — это приходит как результат того, что я забочусь о ком-то, что я приобретаю килим его, что они становятся как мои килим. Исходя из моего эго, я чувствую его как себя, и это называется любовь. Или наоборот, это эгоистическая любовь. Или наоборот, с помощью желания отдавать. Это результат. И возлюби Творца своего, это результат всех твоих действий, которых ты делаешь. Ты снаружи не получаешь ничего, ты меняешь, исправляешь свои килим, пока они не приходят к определенному воодушевлению, которое называется любовь. Можно принудить к любви, если это можно было бы получить снаружи. Ну. Я запутался. Вы говорили как-то, что человека можно принудить к любви. Я сказал так, что если я люблю товарища, люблю его, то я разбиваю его сердце, и он начинает ощущать ко мне любовь. Но это он чувствует. Я внешне дающий воздействую на тот результат, который произойдет с ним. Но это должно взорваться в нем, прорваться, вырваться из него. Не то, что это я даю ему что-то, чтобы он любил меня. Я строю причины, чтобы в нем это образовалось, выразилось в такое отношение ко мне. Не то, что я передаю ему любовь к себе. Я даю ему подарки. Я дал ему книгу, допустим. Что я дал ему любовь? Дал ему книгу. Принес ему какое-то пирожное, еще что-то в отношениях, в предметах. Я тем самым строю в нем условия, чтобы он смог меня любить. А не то, что я передаю ему, это не передается. Если ты говоришь о чувствах, чувства нельзя передать. Когда я хочу тебе объяснить какое-то свое ощущение, я тебе объясняю ситуацию, ввожу тебя в нее, и ты строишь, исходя из этого, чувство к тому же, что я чувствую. Сейчас ты понимаешь. Не то, что я могу передать. Ты говоришь о килим, о возбуждении килим, от наполнения или недостатка наполнения. Как я могу в другое кли передать свое кли в какой-то исправленном, пустом или наполненном мире. Я не понимаю, говорит Илья, что он пишет здесь в строчке, начинается гам. Насколько наука... До тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы не должны считаться только с конкретной действительностью. Что такое конкретная действительность? Другими словами, все материальные действия, которые мы видим и ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совершающими их и понимать, что же как действие в основе своей имеет материю. Ты учишься на философском факультете и спрашиваешь меня такие вещи.
А
Сила равна духовному материальному. Одним словом, все эти названия, данные, исходя из картин материи, являются абсолютно выдуманными. Что значит выдуманными? Мы дали эти названия, потом мы говорим язык ветвей, мы берем эти имена, потом мы приклеим их на духовный корень. Тогда что же значит выдуманные? Относительно кого он сейчас использует это слово? Ложные. Что такое ложь? Почему они ложные? Они даны, исходя из чувственного восприятия в пяти наших органов чувств. Исходя из этого, мы дали этому материалу название. Желтое, зеленое, теплое, холодное. Не важно, от чего я возбуждаюсь. Мое возбуждение относительно какого-то явления, относительно моих пяти органов чувств, ко мне приходят различные воздействия. Я проверяю согласно своим пяти органам чувств. То есть я уже ограничиваю. Ой, это горячо. Ой, это холодно. Это сильно. Еще что-то. Я проверяю. Это горько, сладко. Мои пять органов чувств всего лишь. То есть какой-то стандарт. Это не стандарт. Я не знаю, что такое это извне. Так это воздействует на меня. И он говорит, что это, разумеется, ложно, потому что они не постоянны и существуют сами по себе. То есть это не что-то истинное. Это умирает. Это не говорит мне, исходя из явлений, которые есть внутри него, о результате вне его. Я не знаю. Настолько, что ты не можешь. Мы не понимаем, насколько мы ограничены. Допустим, сейчас у меня есть насморк. Я не чувствую вкус. Слава Богу, я начал худеть. Мне не надо есть. Почему? Я не чувствую вкус. Для чего? Так едят для того, чтобы был вкус, наслаждение. Не, а мне не нужно. Насморк влияет на вкус. Смотри, какая ложь. А с другой стороны, любое определение силы, которое мы даем, отрицая ее связь с материей, это вообще нельзя делать. Это также надумано. Но до тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, что значит совершенная форма, когда мы раскроем, где наши ошибки. Не то, что мы сможем выйти в силы из материи. Мы всегда будем в пяти органах чувств, всегда будем исследовать, исходя из нашей материи. Но когда мы раскроем, насколько мы в этом заключены, пока мы не раскроем это, мы должны считаться только с конкретной действительностью, понять это определение, эти рамки, в которых мы действуем. Что делают философы, какое они делают преступление, что они сидят всего лишь и путаются. Какая мне разница? Мне разница, потому что этот подход потом приходит ошибкой людям, которые не философы. Если бы это была просто какая-то секта, которая что-то там анализирует между материей и силами, ничего не происходит. Но потом они приходят и говорят, что это истина, и начинают это сваливать на общество. Поэтому говорит наука Каббала, ты говоришь, что ты должен использовать наши пять органов чувств реально, то, что проявляется в тебе, и только не отличать, разделять между силой и материей, в которой действует эта сила. Другими словами, все материальные действия, которые мы видим и ощущаем, мы должны рассматривать связи с совершающим их и понимать, что он так же, как и действие, в основе своей имеет материю. Не отделять и не идти сверх этого. Если бы не это, совместное действие между материей и силой, если бы не это, невозможно было бы достичь его, эту силу. И нужно знать, что источник всей этой путаницы в различиях между действующей силой и действием находится в формальной философии. То есть только формы видеть, без материи. Разделять между ними, затрудняющийся доказать связь между действующим в духовном и действием материальным. И потому пришли к искаженным предположениям, подобным описанным выше, когда Каббале все это не нужно. Глизерин. Но то, что мы говорим, вот этот опыт отделить между силой и материей, это как раз мера информации, которая к нам поступает. Так почему же это нельзя? Нам нужно, если вы хотите, снова начать изучать предисловие книги Зор, где он объясняет, я думаю, очень четко, где наши рамки, в чем они. Это пока еще не ясно человеку, потому что он удерживает только один конец. Только материал. И кажется, что внутри материала он может разделить два этих составных. Это от нашей ограниченности.